Радио. Психология денег с Геннадием Балашовым.
Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
Что ж, добрый вечер всем радиослушателям Суперрадио. Мы снова возвращаемся. Кстати, сегодня такая погода, как раз для того, чтобы посидеть вот в хорошей такой вот теплой компании и поразмышлять о насущном. Психология денег с Геннадием Балашовым стартует.
И Ксения Смирнова.
Спасибо.
И я того же мнения.
Одиночество, привилегия богатых — наша тема сегодня.
Да, одиночество. Вот как раз под дождь, наверное, навеяло эту тему. Люди, кстати, вот многие рассуждают, что богатые несчастные, там у них все плохо, потому что у них деньги. Они все время должны там ожидать какого-то удара, там стресса. А на самом деле одиночество – это привилегия только богатых людей. Оно стоит очень дорого. И люди, которые не заработали деньги, они даже не имеют права на одиночество. Вот самые великие, самые богатые люди, как правило, достаточно одиноки. Они одиноки даже на пресс-конференциях, в толпе, они одиноки у себя в особняках. Они даже иногда не хотят видеть прислугу, потому что они хотят ходить по своему особняку в одиночестве и наслаждаться, может быть, иногда даже беседами с самими собой. Вот даже Сталлоне знаменитый, он любит сидеть в спортзале, говорит: я ненавижу людей, ненавижу с ними общаться, я не могу с ними на улице общаться. Они все время подскакивают ко мне, что-то спрашивают там, а мне это все надоедает. И говорит, что мне лучше посидеть дома, покачаться, вот это вот, подготовиться к чему-то, заняться здоровьем, а потом часа 3-4 я буду с удовольствием заниматься сценарием нового фильма, который вот хочу выпустить на экраны. И на самом деле вот по-настоящему богатые люди не бывают одинокими, как это часто кажется. Они свою привилегию искупают тем, что они все равно общаются с огромным количеством людей в одиночестве. Он может пойти погулять, он может там сидеть дома один. И еще раз говорю, что одиночество — это привилегия исключительно богатых людей. Вот, Ксения, вы бываете одиноко?
А вот мы сегодня пытались обсудить эту тему в нашем маленьком коллективчике в дамском, и мы решили, что мы периодически бываем очень богатыми, потому что периодически бываем очень одинокими.
Нет, вы
вот
бываете на работе.
Нет, вообще в жизни бывает такое чувство одиночества. И вот, чтобы добавить позитива к этому, теперь буду чувствовать в этот момент себя богатым.
Нет, не надо чувствовать себя богатым, потому что если нет денег, давайте откровенно скажем, что вы не имеете права на одиночество. И людям надо сказать, что это одно из правил. Если у вас нет денег, вы вообще не имеете права на одиночество. Вы не можете оставаться один. Вы должны сбиваться в группы, ходить на какие-то коллективы, постоянно контактировать с огромным количеством людей, вымогая из них информацию. Почему мы так поставили вопрос, что одиночество — привилегия богатых? Потому что им ничего не надо. У них достаточно денег, чтобы себе купить то, что им надо, и заниматься тем, чем они хотят. А вот если вот у человека нет денег, огромное количество людей, не имеющих денег, они должны искать контакты. И на сегодняшний день, когда так изменилась ситуация, что очень трудно в одиночку сейчас заработать деньги. То есть вот мало людей, которые могут один пойти и заработать, там, найти себе сбыт какого-то товара, найти товар, который, или придумать услугу. На самом деле мы все стараемся сбиться вот на начальной стадии. Обязательно должен быть партнер, обязательно должны быть группа людей, которые вас будут и эмоционально поддерживать, и помогать вам как-то двигаться. Вот я даже там советовал, говорю, если вы там живете в отрыве Колесовки там, или в каком-то загнанном городке, то соберитесь компанией в 3-4 человека и рвите в Киев. И вы здесь будете друг друга поддерживать, снимете на троих, на четверых квартиру, будете, это будет вам и офис, и бизнес-центр, и место, откуда вы, возможно, стартанете в жизнь. И самое главное, что это вас спасет. Паяет, возможно, на всю жизнь, если вы не перессоритесь, конечно. И, кроме того, вы должны не сидеть дома ни в коем случае. Вот многие там радио слушают, в том числе и Балашова. Балашова можно слушать, сидя в кафе с друзьями включить там и пообсуждать. И если меня сейчас там слушают где-то в парикмахерской или в кафе, мне часто говорят, что вас слушают, специально в офисах остаются, чтобы послушать. Вот я говорю, что это правильный ход, потому что коллективное прослушивание сразу можно и обсудить, и сразу можно посидеть и подумать. Послушайте, ребята, а что делать? Что мы сидим в этом ресторане загнанном. Наш хозяин им не занимается. Мы тут вот официанты, мы тут вот делаем. Давайте что-то придумаем. Давайте хотя бы начнем думать, как этот кабак наш, который никто не ходит, превратить в супер. Как предложить ему инвестировать дополнительно, чтобы мы получили больше дохода. И, возможно, у вас появятся тогда какие-то идеи. И в группе, когда вы что-то обсуждаете или что-то осуществляете, легче даже проигрывать. И вот я еще раз говорю, что одиночество могут позволить себе только очень богатые люди. Они стремятся к одиночеству. Вот я, например, не позволяю себе в субботу-воскресенье вообще с кем-либо встречаться. Это у меня два моих святых дня, я нахожусь дома. Правда, там есть дети, там собаки бегают. Но жена дома, но мы как-то даже и не видимся. Она занимается своим делом, там учит языки, а я занимаюсь своим делом. И, в общем-то, мы не пересекаемся. Хочешь, фильм посмотри, хочешь, там в Фейсбуке посиди, там попиши что-нибудь, хочешь, напиши книгу, то есть все что угодно делать. И это одиночество я могу себе позволить. Но я также понимаю, что огромное количество людей не имеют права, не заработав деньги, на одиночество. Поэтому их суббота, воскресенье — это поход со встречи с друзьями обсуждать бизнес. Это поездка куда-то на новое место, чтобы посмотреть, а как мне туда проникнуть. Это работа, в общем-то, на зарабатывание денег без остановки и искать партнеров постоянно. Еще раз говорю, что одиночество — это очень большая привилегия. И только для богатых.
Но тут может быть такая сложность, что люди, которые сейчас услышат, начинают сбиваться в кучки с такими же, как и они. То есть люди, которые не имеют коммерческой жилки, может быть, нужен кто-то, вот как вы говорили про семью, да? Люди совершенно разных характеристик.
А тогда меркантильными надо быть, надо меркантильными.
А соберутся одинаковые, как слепой поведет слепого и так
никогда
далее.
Никогда так не бывает. Смотрите, я когда открывал кооператив, у меня не было машины. Но надо было на трамвае ездить, там на автобусе, много пересадок делать. И я тут же увидел, что у нас у одного из парней есть машина, ну, в группе там. Я ему предложил, давай вместе открывать кооператив. Я тут регистрирую кооператив, но ты меня вот повозишь там, будешь вместе. Раз мы вместе, значит, я сажусь уже в виде пассажира, а он водитель. И, в общем-то, какой-то там месяц мы где-то так ездили, там эти все бумажки собирали, он меня ждал, практически как личный водитель был. Но, к сожалению, он долго не выдержал. То есть ему надоело ездить, он занялся своим. Он даже у меня в первом уставе кооператива остался, его фамилия Богомаз там. Вот надо меркантильно тоже смотреть и на друзей, то есть смотреть, а его полезность, конечно же, с бесполезным человеком, а что с ним общаться? Я, например, перестал общаться с людьми, когда начал открывать кооператив со своими друзьями, с которыми я пил пиво тогда. Угу. То у меня потом уже созрело, что пиво — напиток беды. Но как только бросил с ними пить пиво, все, пошло дело. Потому что я начал заниматься, я освободил мозги. Я стал ездить и искать, с кем встречаться. Даже сейчас. Смотрите, вот когда мы, вот, состоятельные люди, ведем бизнес, мы на самом деле не одиноки. Потому что мы же можем нанять людей. У нас персонал нанятый. У нас там есть генеральные директора, у нас полный офис людей, нас всегда встречают. И на самом деле мы, оставаясь одинокими, сами с собой вроде бы, но мы можем себе не для одиночества нанять людей большое количество. Нас, в принципе, ждут во всех магазинах, нас ждут во всех ресторанах. А вот человек, когда у него ничего нет, ничего нет денег, у него есть единственная опора. Это вот какие-то товарищи, приятели. И это не обязательно друзья детства. Это сиюминутные могут быть контакты, с которыми вы делаете какое-то время какое-то дело. Вот как я говорю, что обязательно, как д'Артаньяны, надо въезжать в Киев, так сказать, брать его. И многие люди идут таким путем. То же самое можно делать и в городах. Там в Донецке живете на окраине. Ну так рваните в центр Донецка, поближе там, где там состоятельные живут. Атакуйте какой-то завод, на котором можно что-то заработать. Устройтесь вместе в компанию большую, в которой вы чувствуете, что можете заработать деньги. В общем-то, придумывайте совместно бизнес. И не позволяйте, раз вы в состоянии бедности находитесь, не позволяйте себе одиночество. Одиночество — это для богатых. А пусть вот они будут несчастны в своем одиночестве.
Во всемирной сети Facebook уже более 1 миллиарда пользователей. И все наверняка не все супербогатые. Как они могут объединяться, что им делать?
А надо же предложение.
Они же каждый из них в своем виде одинок. То есть вроде как бы с людьми, но одинок.
На самом деле, когда ты сыпешь туда информацию, вот смотри, вот я анализирую там свой Facebook, да, и твой Facebook. Вот у тебя сколько подписчиков?
200 с чем-то человек.
А ты когда-нибудь отвечал на вопрос, а почему не растут?
А растут?
Нет, вот не растут.
Почему не растут? У меня растут с такой же скоростью, как и у вас растут.
У тебя медленно растут подписчики.
Геннадий Викторович, с такой же скоростью. У вас 10 человек в день, и у меня 10 человек в день.
Не оспаривает. Они у тебя медленно растут. И ты этим озабочен, ты хочешь, чтобы они росли быстрее. Хочешь же, чтобы росли быстрее? И задай сам себе вопрос, почему не растут сторонники, подписчики на Заура в социальной сети?
Так.
Ну, ответь на этот вопрос.
Потому что я Заур.
Нет, потому что вот, видишь, ты сразу ответил, я Заур. И да. Ты на своей сети, на своей страничке все время говоришь, я Заур. Ага. Посмотрите, какой мой портрет. Посмотрите, как я работаю с Балашовым. Посмотрите, я. И вот это я приводит к тому, что людей это отторгает. А надо говорить о людях. Вот как только ты начнешь говорить о людях, они начнут к тебе тянуться. Как только ты начнешь им давать полезную информацию, делиться той информацией, которая у тебя есть, сразу же начнется и тебе бросаться информация. Какой сериал ты посмотрел, он интересный, брось туда, поделись. Какая музыка тебе нравится, брось туда, поделись. Как заработать деньги, брось туда, поделись. В общем, вообще не скрывать никакой информации.
Я ничего вообще не скрываю.
Ну и не даю. Даю, я Заур, я вот на портрете такой, я такой. Вот мы старшего сына все-таки поджали.
Ну ничего страшного.
Можно вот такой вопрос? Я сейчас, мне посоветовали, я смотрю вот на блог, то есть на страничку Утиной Канделаки, и у меня, соответственно, вопрос возник. Сначала идет популярность, а потом уже люди привлекаются. Если ты никому не известен, Вася Пупкин, ты рассказываешь какие-то интересные факты из своей жизни и то, что интересно, все равно на эту страничку не пойдут. Изначально не популярность. Пойдут. И пойдут на Тину Канделаки почитать, что же она там пишет для обычных людей.
Да.
Вот так же получается?
Люди раскрученные получают бонус, потому что как только они появляются в сети, на них сразу все бросаются, потому что они и так известны. Да? И у них, конечно же, собираются большие группы людей. Но даже простой человек, начав писать блог регулярно, каждый день, который будет интересовать все больше и больше людей, он вначале медленно, но постепенно начнет расширяться. Но тут весь вопрос, а что вы даете? Вот в этот самый главный вопрос, а зачем вы нужны? То есть, если вы туда не даете ничего, то оттуда ничего и не получается. И Facebook именно так и строится. И любой человек, в принципе, может... Вот блоги, например, про кулинарию в США очень популярны. Рецепты. Угу. Вот как я готовлю, эти блоги ставили, и там одна женщина раскрутилась так, что у нее начали журналы подтягиваться. Все, она просто регулярно, каждый день ставила. По-моему, она... Это фильм был про нее снят. Она
Джулия,
ставила...
Джулия.
По рецепту, по рецепту вот Джули, кстати, она начала осуществлять ее рецепты. И она показывала, как у нее получается, не получается. Она это делала каждый день. Вначале у нее было даже отчаяние, что ну не растет. А потом как поперло, а потом как опубликовали там статью в Нью-Йорк Таймс, и все. И она стала звездой вот в этом направлении. Поэтому звездой становиться, конечно же, тяжело. Так любой на начальном этапе, та же Тина Канделаки, наверное, у нее был этап раскрутки, да, первый.
Ну,
когда
конечно.
Она только там что-то запела, потом надо было искать продюсера, потом надо было куда-то в тусовку попасть. То есть она уже этот путь просто прошла в офлайне. А уже в онлайне есть там легко было.
Правильно. Вот я, к слову, о том, что вот у Заура не растут его последователи. Заур, у нас еще есть шанс.
Зато у меня растут банки на руках.
Предлагаю устроить соревнования.
Видишь, он говорит все время о себе, он не говорит о людях. Вот. А как только он заговорит о людях, дело в том, что у него переключится в голове вот самый главный тумблер, который мешает многим людям зарабатывать деньги сегодня. Потому что если вот состоятельные фирмы, хотел сказать, фирмы богатые, ну, знаменитые, так скажем, супербогатые, Facebook, Google, что они делают? Они влазят прямо в мозг. Они дают вам полезную информацию. Они дают вам полезную площадку еще и бесплатно. И то есть таким образом вот это надо переключить. Когда вы приходите к человеку и что-то предлагаете, вот я всегда говорю, что предлагайте то, что ему сейчас надо. То, за что он сейчас заплатит деньги. Даже если вы в этом не специалист, хотя бы поинтересуйтесь, а что ему, собственно говоря, надо. Потому что часто мы придумываем за богатых, за состоятельных людей, за людей, у кого есть деньги, собственную проблему перевешиваем им. И вы приходите, там, ему что-то предлагаете, он говорит, так у меня и такой проблемы-то нет, что ты мне предлагаешь? То есть надо все время, с одной стороны, на слуху быть, с другой стороны, показывать себя, а с третьей стороны, вот, кстати, коллективным действием, да, я думаю, что коллективно в социальной сети, если люди будут начинать действовать, условно говоря, сразу зашли 4 человека и раскручивают что-то, или хотя бы одну звезду из себя выбрали, то коллективно у них будет просто получаться гораздо быстрее, потому что это уже целых 4 эмоции, целых 4 источника информации они могут туда бросать, и тогда она более перспективно работает. Сейчас даже уже люди начали поговаривать, что, в принципе, политическим партиям надо создавать армии, интернет. Но они уже даже их покупают пока, да?
$100 тысяча штук.
$100 тысяча подписчиков. Но это неправильный ход, потому что должна быть собственная армия партийная, которая ведет войну пропагандистскую именно в социальной сети. И тогда они становятся очень опасны, потому что вот представьте себе, человек 20, да, хорошо так спаяны, коллективно нападают на кого-то в социальной сети. Они могут на министерство нападать, там, на кого угодно. Вот у нас сейчас не зарегистрировали партию, прислали там подкаст собираются прислать, 671, да, 621. Вот была бы у нас армия в интернете, мы бы заблокировали уже этот, полностью положили Минюст. И Минюст бы потом бы задумался, нам связываться с ним или не связываться. Выложили бы всю информацию о Семеркиной в эфир. Выложили бы о ней там, где она ходит, где она спит, с кем, что, куда, чем владеет, и все это высыпали в блоги. Вот сейчас в США такое происходит. Кстати, люди начали серьезно этим заниматься.
По поводу интернет-армии, в Украине, в Киеве, пятеро ребят ограбили банк на 16 миллионов гривен посредством интернета.
Я не знаю, я не граблю банки.
Их уже поймали?
Поэтому... Их уже поймали, уже даже допрашивают в СБУ. Но такой вот факт случился, что умные ребята...
И к чему это?
Я к тому, что умные ребята, объединившись, организованная группа...
Сели в тюрьму, очень умные.
Организованная, будет не скучно.
Да. Это вот когда называют умными ребятами, которые сидят в тюрьме, какие они умные, с помощью интернета ограбили. Вот если бы они не попались, если бы они всплыли, как умные ребята, с какой-то компанией, и потом рассказывали лет через 10, как они классно взяли банк, и вот теперь они респектабельные мэны, тогда они были бы умные. А если они ограбили банк, тут же попали, следы пооставляли, их посадили, они просто глупые, вот так вот можно сказать. Может, они там поняли технологии, но они не поняли, что следы-то остаются в интернете. И, кстати, не стереть как бумагу. Бумагу можно сжечь, как мы полили когда-то документы от кооператива, от предприятий, чтобы не было следов. Что сегодня вот остаются следы, если вы там полазили в социальной сети или в интернете, все, о вас навсегда можно будет найти информацию. Google, да, все...
Все индексируют полностью.
И главное не наследить. Геннадий Викторович, скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что вот если организованно напасть на кого-то в сети, то можно что-то. На самом деле пример хороший американский, но там просто менталитет у народа другой. Им их объединили, они недовольны чем-то, они встают и возмущаются. У нас есть очень много таких вот сайтов в интернете, в Фейсбуке, в частности, там, как там называется, Церковь Свидетелей Покращения, которая очень там шумно возмущается по поводу. Ну все посмеялись, и что?
У нас не хватает профессионализма.
Как раньше, никто ничего после этого не делает. Смысл тогда?
Ну... Нет, у нас не хватает профессионализма, когда там действуют тролли, да, там, ну, анонимные общества, там появились анонимусы, они действуют слаженно, и что они выкладывают в интернет? Вопрос, что выкладывают? Вот когда они начинают слаженно выкладывать там, ну, допустим, нападают на полицейского, там, на полицейского чина или на судью, они начинают выкладывать его дом, его машину, где он ходит, где он скупает, с кем он контактирует, и эта информация, попадая в интернет, ее видят все остальные, там просто больше, они дальше продвинулись. И эта информация, когда выбрасывается, то, соответственно, человек попадает в ситуацию. Все видят, где он живет. То есть, знаете, такой особняк огромный. Вот он пошел купаться в трусах. А вот он с любовницей ходит. И это все валится в эфир, потому что люди фотографируют буквально с мобильных телефонов. Просто много человек занялись одним человеком. Вот на самом деле любого чиновника можно затравить у него дома. Да? Там, вот вы, там он вам что-то не сделал, а вы узнаете его адрес, где он живет. И каждый день теперь с ним по утрам встречаетесь, здороваетесь и говорите, когда ты меня зарегистрируешь, гаденыш такой, и начинаешь перед соседями его позорить, что он бюрократ, что он негодяй, перед детьми, перед всеми. Вот это хороший наезд. А если вы еще начнете это снимать, а он начнет реагировать. Вот в Соединенных Штатах тоже появилось такое движение, как троллизм, да? То есть два студента объединяются, берут мобильный телефон, подходят к звезде, и ему какой-то идиотский вопрос задают. Тот реагирует, и тут же появляется новость, им задача попасть в Нью-Йорк Таймс. Ну, например, там, депутат от такого-то округа сказал, что вы все козлы. А он действительно эмоционально мог так сказать. И они его дотроллили до этого состояния и засняли на видео. И у них уже видео факт, что он такое так и сказал.
Это не украли идею у Кати Осадчи, на самом деле.
А Катя Осадчи это уже как бы последователь. Я говорю о том, какое движение на нас наворачивается. То есть возможности интернета, которые приходят, в том числе и становиться звездами, они на самом деле становятся таким образом звездами. То есть, потому что там суперпрофессиональные тролли набирают просмотров там миллионы. Более того, YouTube же за это платит, за просмотры. Он же с удовольствием платит каждому, кто там сделает хороший видеообложек, маленький, короткий, там на 2-3 минуты, с громким названием, и если миллион просмотров, вы получите большую сумму от Гугла. Вот я же получаю от Гугла, у меня там сколько, сколько у нас там просмотров?
Ну, у нас просмотров где-то под 2,5-3-4 тысячи бывает.
Да, вот у нас 2-3-4 тысячи в
сутки. Но некоторые набирают больше гораздо.
И конечно. Мы получаем, вот я получаю там $250-350 в месяц от Нью-Йорк Банк. То есть он присылает, это очень регулярно, очень просто. Проблема с нашим Нацбанком. После этого 50 дней я жду деньги, сдав в какой-то банк. Мы говорили о том, что у нас очень медленные деньги, замедленный процесс. Вот мы даже, регистрация бумаг тоже замедленная. Да, подали там в Минюст, они 45 дней продержали, плюс еще 20 дней. И после этого пишут наказ, что нам там по какой-то причине там название не так написано. Все, это значит укатывается еще на 45 дней. Вот представьте себе процесс регистрации. Помните, мы говорили, что в Америке там Флорида Ялта пишет, что не надо было даже идти регистрировать предприятие, надо было просто в интернет зайти и зарегистрировать, что ты есть такой, чтобы тебя могли найти, если ты ведешь какое-то хозяйство. Это быстрая регистрация. То же самое с деньгами происходит. И государство, получается, наше, оно тормозит деньги, оно его тормозит везде. То векселя выпустит, то осложнит движение потоки денег, то движение товара. А в результат экономика тонет. Экономика просто останавливается, потому что люди не могут ничего делать. И единственные быстрые деньги сегодня есть, это в теневом секторе. Здесь деньги из рук в руки, и людям я вот всегда советую, сидите в теневом секторе, если у вас небольшая компания, небольшая там собралась группа людей, спокойно передавайте услуги, товар из рук в руки, получайте наличные, вас, честно вам скажу, никто ловить не будет, потому что Минсдоху ему не до вас просто, он занимается большими деньгами, большими клиентами, и там вот ему интересно. А вот с этой мелочью возиться, с многомиллионной армией предпринимателей, я мечтаю, чтобы люди, конечно, превратились в предпринимателей, но сегодня я наблюдал очень печальную картину, потому что от своего дома в Царском селе я шел до офиса к парламенту пешком. А сегодня же 70-летие победы
в освобождении Киева.
Да. И вот власть устроила такое вот показательное, вот, кстати, с точки зрения цифр, когда анализируешь любой праздник, потому что я читал, что 10 миллионов выделили на празднование, чествование ветеранов, а потом я посчитал, а сколько же у нас ветеранов, которые 70 лет назад. То есть это если 70 лет назад, самый младший 18 лет ему было. Это значит, сейчас ему 88 лет. 88 лет, ну, примерно, и плюс, потому что 90-летних больше, да? Сколько у нас 90-летних ветеранов, освобождавших Киев? Ну, ладно, по самому большому курсу возьмем, 10 тысяч мы их наберем. Если мы наберем 10 тысяч, возьмем эти 10 миллионов, да не будем вот это стадо сгонять, которое там из ЖЭКов, и учителей, и студентов, с преподавателя согнали, чтобы провести этот перформанс, устроить для власти, вот не будем их сгонять и 10 миллионов не потратим. Возьмем их, и президент станет на площади со слезами на глазах и будет вручать каждому ветерану, плюс еще скинутся элиты, и так по 1000 долларов каждому ветерану 10 тысяч раздали, 10 тысячам. Вот это будет праздник. И не со слезами на глазах.
Ну, вот это та тема, которая поднимается каждый 9 мая. И причем не одним человеком. Многие размышляют в таком же ракурсе. И почему-то ничего не происходит.
Не выбрасывайте деньги, отдайте их ветеранам. И еще и добавьте от себя. То есть начните собирать. Это ж мог же президентский призыв быть. Давайте. Он там к своей партии одной бы обратился бы. Там бы накидали в президентский фонд. Для ветеранов. То есть уже их так мало осталось, что им надо просто давать деньги. Не водите их никуда. Там и вот у них будут деньги, они сами соберутся, отпразднуют. Они там сядут, там в 90 лет уже и чарку, наверное, не пьешь, да? И вообще их найти 90-летних, я даже вот не могу там вспомнить ни одного знакомого 90-летнего, потому что, ну, возраст уже такой. И, к сожалению, на этом продолжают, вот как по накатанной, да, выделить
деньги. Со скорбными лицами.
Со скорбными лицами. Но самое интересное, я шел среди вот людей, когда очень много туда пошло, потом назад. Во-первых, это очень бедно одетые люди собрались. Это у них абсолютная пустота в глазах, потому что они обязательно, они шли понурые. Они шли понурые туда, потому что дождило чуть-чуть, не дождило, а так пасмурно, а оттуда они уже уставшие шли. Я так смотрел, но они же идут на это. То есть они же не взбунтовались, они пошли на это празднование. Их там отмечают, галочки ставят, им там приводят туда, и они вот понуро идут. И, к сожалению, огромное количество рабов, самых настоящих рабов, бюджетников у нас сегодня в Украине есть.
Вот это то, что я хотела спросить еще у вас вчера, позавчера, вот мы так перевели плавно тему к этим пенсионерам. Мы говорим о людях, скажем так, среднего поколения, молодого, которые еще могут перестроить свои мозги вот с той затравленной системы, которую нам все навязывали. А что делать тем людям, которым уже за 60, например, которые пенсионеры? Вот они-то все равно, их не поломать никак. Они не могут быть настроены на финансовый успех. Вот как им выживать в этой ситуации, если из-за государства о них не заботится? Вот есть у вас какие-то рекомендации?
У меня был эксперимент даже насчет этого. Я когда-то вел избирательную кампанию, и тогда в телевизоре сказал, за что получил очень много от ректоров, от тогда профессуры. Это было давно. А я сказал, мне когда задали вопрос, а что делать людям? Вот примерно такой.
Нет,
вопрос.
Я имею в виду конкретно вот эту вот прослойку пенсионеров.
Я говорю, а что делать людям старшего поколения? Я говорю, ну что делать? Жарьте пирожки и продавайте. Я тогда, ну, это 98-й год был там. Я это сказал, конечно, обрушилась критики огромные, как это вот кандидат там вот такое советует людям, он, как он может такое посоветовать. Но самое интересное, люди, которые слушали, они как-то воодушевились, и некоторые начали работать. Даже вот в моем доме, там, пятиэтажке, где мама жила, ко мне подходили, говорят, а как пирожки, а что? Я говорю, как, ну, жарьте, вон, остановка, выносите и продавайте. Со всего дома начали этим заниматься человек 5. Пенсионеров, кстати.
Ну, это уже достижение.
Да, но в конце концов остался один заниматься. Потом, и я потом понял, почему. Все остальные были не очень дружелюбные. А она все время была позитивная, эта пенсионерка. Не знаю, она, наверное, сейчас уже покойная. Но она так радостно ко мне подскакивала, когда я подъезжал там на машине, угощала меня тем же. Спасибо, что я зарабатываю. Ну, вот она пирожки жарила, выносила. Она говорит, это мне хотя бы, я сама сыта, я куплю продукты. И вот это она продаю людям. Но ей нравилось общаться на остановке с людьми. И она получала от этого не только вот деньги, но и удовольствие. А остальные отказались от этого. Они говорят, мало денег, нам трудно, почему мы должны ходить, ага. Это унижает нас. То есть вот пенсионеры, вот это вот самое большое.
А вот это, кстати, такая проблема, это советские...
Да.
Вот...
Особенно высокие, так сказать, эти интеллигенты советского времени и руководители, которые сейчас тоже оказались обездоленными, они вышли на пенсию, получили такую же пенсию примерно, как все, но они были там работниками райисполкомом, завучами, там, ну, в общем, более-менее такая прослойка высокая руководителя. Они тоже оказались в ситуации, и они боятся взяться, допустим, за уборку квартир, да, а на самом деле это большая проблема на сегодняшний день, уборка квартир для богатых людей. И, в принципе, если настойчиво искать, вы найдете себе. И, кстати, зарплаты довольно-таки приличные платят. Я вот своим плачу 600 долларов на человека платят. Нет, они работают что, через день.
Получается, что время повторяется в 90-х, когда профессоры и преподаватели вуза вышли на рынки и начали ездить в Польшу, возить эти сумки, челноки, да.
Сейчас есть, больше пенсионеров.
Они не боялись этого, да, им было не совсем комфортно и уютно, но тем не менее они находили способ зарабатывать деньги.
Сейчас... Не находили, сейчас больше. Сейчас процент зарабатывающих пенсионеров гораздо больше, чем тогда. Тогда были это вообще единицы. Тогда люди сразу их выгнали с предприятий, перестали платить зарплаты, закрыли учреждения, компартию закрыли. И тогда они вообще оказались, они вообще, им казалось, что с ними поступили настолько несправедливо, что вот так вот государство бросило. У них была еще надежда на государство, и что может что-то вернуться. Сейчас уже меньше надеяться на государство. И я вот все время выступаю, говорю, не надейтесь на государство. Государство является вашим экономическим врагом. Поступайте с ним как с экономическим врагом. Потому что государство так сложилось еще от Советского Союза, остатки эти рудименты пошли, они переместились в налоговую систему нашей страны. В общем-то, не пущать, не давать, мешать всячески работать. И на самом деле, с одной стороны, государству все равно, чем вы занимаетесь, как вы зарабатываете деньги. Но с другой стороны, оно как бы создано для того, чтобы всем мешать. Потому что сегодня самая большая ценность вот в нашем государстве – это дозвел, разрешение и помощь в продвижении какого-то справка. Какая-то регистрация. Вот это самая большая ценность, и оно дороже всего стоит. В результате сложился целый класс предпринимателей, а предприниматели, мы знаем, что должны идти туда, где можно больше заработать. Предприниматели как бы сместились в казнократскую среду. Они стали между людьми, предпринимателями и казнокрадами. И там, к сожалению,
посредники
работают...
по бумажкам?
Да, они достаточно талантливые люди, но они заняли выгодную нишу для себя, понимая это.
Вопрос из Фейсбука от Олега Гаманюка. Реально ли в нашей стране сделать все? Вопрос в сумме отката? Точнее, все реально сделать в нашей стране? Или вопрос только в сумме отката?
Нет, ну, все, наверное, можно сделать, но не все позволено. У наших людей все равно сохраняется такое понятие, как стыд, честь, совесть. Оно где-то там в подкорке сидит. На все не пойдут. Что значит все сделать? Да, можно купить себе какую-то привилегию, можно ускорить процесс, но люди сами себя останавливают. Единицы, которые идут на все, но они, кстати, в конце концов получают тюрьму какую-нибудь. То есть, в конце концов, общество реагирует, потому что если человек идет на все ради денег, он рано или поздно попадает или под пулю, или под тюрьму, или еще под что-то. Мы говорили о том, что агрессивных 90-х бандитов, их не осталось. Они либо умерли, либо сели. Поэтому общество все-таки избавляется. Да. А, ну, те, которые дружелюбные, они сейчас в костюмах и депутатами ходят.
И есть еще один вопрос из Фейсбука від Юрія Мойсеєнко. Як зміниться ціна і попит на нерухомість в Києві і регіонах, коли курс стане 9-10 гривень за долар? Дякую.
А хорошо станет, чем быстрее двигаются деньги, а я надеюсь, что если курс будет меняться по рыночному, мы перейдем на рыночный курс, деньги начнут меняться и двигаться гораздо быстрее. И, соответственно, недвижимость может задвигаться, потому что вся экономика может задвигаться. Вы не думаете, что если государство вам сдерживает цены на товары, либо старается сдерживать курс валюты, от этого вам лучше становится, от этого вам только хуже становится, а бюрократу становится лучше, потому что он стоит между вами и рынком, и тут разрешает, тут позволяет, тут заставляет получать дополнительную справку. На самом деле, чем больше экономических свобод, тем лучше работает рынок, тем быстрее двигаются деньги и товары. И, естественно, если начнется рыночный курс, как положено, то немножко быстрее задвигаются деньги. И люди начнут быстрее соображать. Вот я вспоминаю те годы, когда деньги были очень быстрые, купоны назывались. Вот у них был, представьте себе, там, кто жалуется на проценты, что сильно дешевеет валюта, вот тогда было 2500 годовых, мы работали с купонами. И, конечно же, кто быстро их тратил в течение дня на стройку или еще на что-нибудь, те были в выигрыше, быстро двигали.
Их слова вызывают улыбку даже у самых серьезных.
О, звонок. Брать или потом попозже, пусть повисит?
Пусть повисит. Прикрутишь монитора?
Алло. Алло, добрый вечер.
С кем?
Я. Не политик.
Испужался.
С кем заходишь?
Ладно, потом.
Так, а с кем?
Прикрутить звук? Да не надо, зачем, у нас все открыто.
Потому что фамилия не говорит.
Построить самое высокое здание. Геннадий, как вы распоряжаетесь свободным мнением? Как вы распоряжаетесь свободным временем, будучи наедине с собой?
Сплю.
Сплю.
Да. Сплю. Сериал смотрю. Или сплю.
Я не знаю.
Пью, сплю и сериал смотрю.
Наталья Перерва спрашивает. Добрый вечер, Геннадий Викторович. Почему вы на выходных не проводите с женой дискуссии по обсуждению ваших идей и планов?
Ты что, дурак, что ли? Жена и так выслушивает каждую идею. Придет с ней поговорить. Ну, у нее хорошо, у нее всегда один ответ. Это нам не надо. Кто опять будет зарабатывать? Зауру даешь деньги? Ярославу? Нам это не надо. Сколько можно на партию тратиться? Купил лучше сережки. Ну, женщина, это жесть. А что, нас выключили?
Кого? Куда?
Нас, с Ютуба. Или мы в Ютубе?
А в Ютубе.
Мы в Ютубе.
Конечно.
Так видишь, зовут, тебе надо менять.
А вы знаете, я вам скажу, что вы придумали себе, что я ставлю только себя. Я открыл специально свою ленту, вы меня врасплох застали, поэтому я кичиться начал. А я прочитал, у меня лента очень информационно насыщенная, то, что интересно людям, а не то.
Она когда такая стала?
Ну, уже
три дня?
Каких три дня?
Посмотри за прошлый.
Я посмотрел все специально.
Как мне этот самый не появится? Зовут профиль, зовут за.
Нет, это просто вас это больше всего интересует, наверное, поэтому вы на это смотрите. А люди смотрят, читают продвижение 5-10. У меня очень много информации по этому поводу.
Потому что у меня ее нет. Украл у меня всю информацию, отдает мою информацию. Сбивает группу троллей.
Не тролли.
Против Балашова нового.
Ну, Гайби, вы такое не говорите. Люди потом вырежут из интернета, скажут, что Заур расскажет у меня.
Да, вот они должны знать, я специально для них говорю, Заур строит компанию против вас. Это второй Иван Проценко.
Ксения, не знаю, кто такой Иван Проценко.
Нет, не знаю. Но улыбнулась так.
Большой последователь, который потом сошел с ума, и теперь он везде преследует и разоблачает.
Да. Сегодня организовали аккаунт. Заур Балашов называется.
А, это я читала, да,
такое. Да, вот, они аккаунты создают. Они занимаются живут огромным количеством бестолковых.
Так это им приносит доход или так просто? От ничего делать?
Вот в том-то и дело, что они бедные.
Вообще они работают на зарплате у нас.
Угу. Вот. Что-то новое. Ты
им, да, платишь. То есть мы им платим для того, чтобы они периодически что-то говорили, потому что иногда затухают обсуждения, они вливают, и появляется оплата. Некая. То есть чем больше людей там вникает в обсуждение, то есть у меня приблизительно, если 1000 человек обсудило, если с помощью троллей, то значит они там по свои по $5 получили.
Ты так обманываешь людей таким образом?
Не, я троллей троллю таким образом.
Троллей. Вообще меня всегда удивляют люди, которые много времени тратят на бессмысленную идею. Бессмысленно.
У него же смысл большой. Вот.
Разоблачить, остановить.
А вы же всех предали.
Да, вы всех предали. Кого? Всех.
Один обиженный.
Ну. Ну, зато видите, опять о нем речь идет, поэтому...
Ну, он себя защитил, но как любой человек нападает на великого человека.
А вот так вот незаметно мы возвращаемся в эфир с Геннадием Балашовым. Стресс-шоу «Психология денег». И хочу напомнить телефончик наш 044-233-6179. Если у вас есть личный наболевший вопрос, звоните. Кстати, звоночек уже есть, если что.
Да, давайте возьмем там звонок.
Алло.
Алло.
Приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Геннадий Викторович, да?
Да, да.
Такой вопрос вам по бизнесу, если можно. Это Олег из Днепропетровска. Есть автоателье по пошиву чехлов фирменных для автомобилей, салон автомобилей, под торговой маркой MV Brothers. Вот. Мы как бы торгуем через интернет основные продажи. Подскажите, пожалуйста, стоит ли развивать розницу через торговые точки, аренду магазинов и...
Я думаю, что нет, вам аренда магазинов не нужна, вам надо выход на сами автомобили. Вы рассмотрите вопрос стоянок, рассмотрите вопрос мест, где скапливаются автомобили, перекрестки, вот это же. Вот смотрите, сейчас пробки стоят, да, это огромный рынок фактически стоит перед глазами, и вы можете его накрыть, потому что машины ездят каждый день через определенную точку. И вот это хорошая вещь, то есть скорее надо какую-то передвижную точку, которая будет стоять на обочине, чтобы мимо вас проезжали, как бы заказы принимать. А лучше просто, потому что люди сейчас-то продвинутые, вот сидят там, слушают и радио, у них и интернет в руках, и мобильный телефон, чтобы просто звонили. Мы говорили о том, что вот приводил пример, третий раз я буду приводить с солнечными батареями, что просто на номер дома. Напишите
повторение,
нам номер
течение,
дома. А вот скажу. В данной ситуации, если вы просто напишите номер машины, мы к вам приедем. Там адрес и машина какая у вас. И вы приезжаете к нему. То есть вот сейчас надо так искать рынок сбыта. И я не советую людям наращивать операционные расходы в этом состоянии. Сейчас все в мире избавляются от операционных расходов. Желательно не иметь аренды, которая вас обременяет. Желательно не иметь персонала. Самая большая обременительная часть. В общем-то, западные компании сейчас как работают? Есть заказ, они собрали, что-то сделали. Нет заказа, повесили замок на цех, и все разошлись ждать заказа. Вот, и специалистов просто знают, кого пригласить на исполнение заказа. Вот так сейчас работает европейская экономика, и так же работает Китай. На самом деле, вот когда большой заказ идет, они сразу же выходят на рынок и собирают там людей выполнять этот заказ специалистов. Да.
Что ж, догонку есть еще один звоночек, да?
Да.
Алло, добрый... О! Уже нет.
И да. Тогда есть вопрос из Фейсбука, такой достаточно личный, от Александра Великого. Вы бы пошли ради больших денег на предательство?
Ну, это чушные вопросы, их надо даже не пропускать в эфир. Это глупый вопрос, идиотский
но
вопрос.
Но у человека такой вопрос.
Зачем такой вопрос задавать? Вы бы маму убили ради денег, вы бы собаку съели ради миллиарда. Знаете, я таких вопросов могу сейчас насочинять невероятное множество. Вы продадите руку ради денег, ради миллиона. Ну, то есть, еще можно предположить что угодно, но это сразу могу констатировать. Человек просто не очень умный.
Тогда прикладной вопрос. Оказываю услуги электрика, Вадим Троилин. Ежемесячный доход около... $1000. Как увеличить свой доход? Посоветуйте, пожалуйста. Он электрик. $1000 в месяц.
В одиночку работая, вы не увеличите доход. Если вы будете на электрику принимать заказы и делегировать этот заказ своим знакомым электрикам, то есть, условно говоря, станете между электриками другими и тем, кто вам дает этот заказ большой, и будете принимать большие заказы, у вас получится заработок. Если вы будете работать в одиночестве, ну, максимум посчитайте, сколько вы можете заработать. Не так много. Кроме того, надо заниматься не только электрикой, но и снабжением электричеством, и обслуживанием электрооборудования. То есть набирать людей, которых вы будете обслуживать. Вот там у меня дом Вначале был договор с фирмой, а потом пришел с этой фирмы человек и сказал, давайте я вас буду в 5 раз дешевле обслуживать, там, за $100 буду приходить ваши котлы обслуживать, все, 2 раза в год. И вот он приходит мне, все, если что, я ему звоню, он приходит. Мне фирма в этом случае не нужна. Но эти люди, видите, они набирают вот такие дома, чтобы их обслуживать. В одиночестве они ходят, предлагают, вот так вот, и вы придумаете цену, и ходите по домам, по квартирам, предлагайте себя в обслуживании. Можно стиральные машины так обслуживать, набирать себе заказы, можно автомобили так обслуживать, можно очень много вещей делать и обслуживать, если вы специалист. Но еще раз повторю, вам надо набирать, если вы хотите заработать так много, чтобы в конце концов вы в одиночку не справлялись. Тогда у вас появится один подмастерье, там, помощник, потом второй, а потом у вас уже может родиться фирма, как эти фирмы называются, которые занимаются такой деятельностью, по обслуживанию.
Мастер на все руки, ну, вот у нас домашний, ездят, да, муж на час.
По Киеву даже ездят машины, которые вот подъезжают, мы там на ворота даже вызывали, там, сделаем домашнюю работу там за 5 минут. И они вот приезжают на машине, на ней написано «домашний доктор», не помню, что-то на ней написано. И вот они оказывают услуги, фактически превратив свою машину в мастерскую. И как только кому-то что-то надо, если ты один раз воспользуешься их услугой, то, в принципе, ты в следующий раз думать не будешь. Так, у нас поломалось это, я вызвал это. Вот так, как сейчас у нас по спутниковым антеннам. Но в любое время звони, он приедет и отладит эту спутниковую антенну. Да, то есть надо набирать много людей, которых вы будете обслуживать, и только после этого переходить на наемных работников, чтобы вам расширить базу обслуживать.
А вот как люди объединяются для того, чтобы открыть бизнес, у них практически ничего нет, они там берут кредит или как-то складываются, достигают каких-то первых успехов, а дальше начинается грызня. Или так не всегда бывает в бизнесе?
Да, деньги ссорят очень сильно, легко делятся там $20 поровну, идеально делятся. Лишний доллар они там проедят вместе, там, или кто-то кому-то отдаст, а вот миллион на 2 не делится.
То а есть, как обезопасить себя в такой
это
ситуации?
Есть такое закономерность, вот миллион очень тяжело делить на 2. Поэтому вот самый главный принцип таким людям, пока у вас нет денег, напишите на бумаге, как вы будете делить правила. И эту бумагу в 4 экземплярах раздайте друг другу, чтобы у вас и там все распишитесь. Потому что вот этот очень важный момент, если вы сможете первый заработок правильно поделить, вот так, как вы записали, это не важно даже будет, какой вклад в дальнейшем. Потому что потом начинается, я тут больше работал, я тут меньше работал. Вот договоритесь изначально, сколько, что и как вы будете раздавать. И эти проценты впишите. И тогда у вас будет понятийная записка между вами. И когда случится вам заработать миллион, который тяжело делится на двоих, на троих, на четверых, вы достанете все эти бумажки, прочитаете и честно выполните предварительную договоренность. И вот тогда у вас будет супер спаянный коллектив, потому что у вас будет по $250 000 у каждого, и вы можете рвануть к следующим высотам.
Но, используя этот совет, все-таки стоит, наверное, в себе поломать. Вот у многих людей есть такое: я сам, я же лучше сделаю. То есть они не объединяются в группы только потому, что их начинает раздражать, что кто-то делает не так.
Да, есть такое, но мы говорили о том, что группа работает сильнее. Вот семейное созвездие, оно работает сильнее, и поэтому там, десятки миллионов лет семейные пары, они более выживаемые, в общем, такое небольшое племя. Раньше это была небольшая орда, потому что был один самец, 4 самки и там 12 детей. Вот, и они так вот этой ордой там пасли кого там, овец, и большие отары, и, в общем-то, так развивались. В дальнейшем женщины победили и заставили мужчин иметь только одну жену, потому что было обидно, что у него 4. И когда они законодательно это закрепили, в общем-то, это стало еще более устойчивая маленькая группа. Муж, жена и там 2-3 детей.
Хорошо, тогда вопрос такой более бытовой, наверное, обычный человеческий. Почему сейчас так происходит, что когда вместе люди поднимаются студентами, будучи, и как только поднимаются, у них уже все есть, они разбегаются. Как говорится, муж меняет одну за 40, на 2 по 20. Вот что это за такая...
Ксения, вы замужем?
Ситуация в обществе. Нет.
Нет, да, вот здесь хотел поймать. Люблю этот вопрос задавать. Задайте себе вопрос. Ну, это женщинам и мужчинам я задаю. Если бы у вас было 10 миллионов, вы бы жили с ними? Ну, свалилось $10 000 000 на человека. Там, вот, он бы жил бы со своей женой или жена с мужем?
Нет, одно дело, если свалилось, а другое дело, если вместе зарабатывали.
А вот в этом-то и суть заключается. В том, что наши приоритеты очень меняются. Если мы стали с деньгами, мы поменялись как люди. Мы уже другие люди. То был человек без денег, он мог быть лейтенантом, быть, там, не знаю. Но когда он стал генералом, да, то это уже генерал. И у него уже есть деньги. Он думает по-другому, он уже думает... о более качественной жизни, а, возможно, о более качественной партнерше. У него другие приоритеты. То же самое с женщинами происходит. Они могут по-другому начать думать попросту. Я знаю несколько женщин, которые бросили мужчин, потому что начали зарабатывать сами деньги. Зачем им эти мужчины? Раньше он, понятно, нужен был, там, сидел дома, что-то делал. А сейчас он не нужен, она наймет себе другого человека. Или вообще, мы говорили, привилегия одиночества, то есть для богатых. Некоторые выбирают вообще жизнь в одиночестве. Им не нужны лишние люди в доме. У них всего достаточно, у них есть там обслуживание. И они выбирают эту привилегию. Но мы говорим о том, что вот бедным все-таки для того, чтобы достичь каких-то целей, надо сбиваться в группы, и это надо делать каждый день. И это надо делать на ритуальной основе, потому что это должно быть регулярно. Регулярность делает очень много.
Главное, чтобы эта привилегия не делала людей несчастными. Мы вернемся в студию.
Пробки.
Суперштурма.
Зачем на скороговорках тренироваться? Брохи посчитай и все.
Время, что ли, поджимает или что?
Ну, почему? Еще вот 7 минут, 8 минут даже.
Нет, в смысле, в пробках время поджимает?
Нет, Ксения.
А, поджимает, да, у меня быстро... там определенное количество секунд.
Режет очень быстро.
Обратный отчет идет.
Да. Да, Ксения, а что не замужем?
А, ну, тоже, как вам сказать?
Выгнали мужа?
Амбиции. Амбиции мешают.
Но это можно продолжить, этот разговор.
Можно продолжить, да. Вот вы сказали, привилегия, да? Но одно дело, если человек это выбирает осознанно, потому что вот ему так комфортно, а другое дело, когда ему очень в этом некомфортно, но у него нет как бы другого выхода на данный момент. Он одинок, потому что вокруг либо не те люди, либо он не доверяет, либо... Ну, в общем, короче...
Мы о чем говорим? О том, что об одиночестве... бедный человек не имеет права на одиночество.
Да, то есть мы меняем тему, да?
Просто не имеет права на одиночество. Ну, если у него цель деньги.
Если цель деньги,
да. Если у него цель остаться одному, то он может и сидеть дома. Кстати, это же проблема пенсионеров. Они выпадают из социума и становятся одни. Uh-huh. Никто к ним не заходит, uh-huh. сидят. А на самом деле, а что делать пенсионерам? Надо выйти и идти куда-то. Uh-huh. Хоть на рынок, хоть куда, хоть там подносить чего-нибудь, uh-huh. хоть что-то подметать. Не вот. Но управлять своим телом хотя бы. Uh-huh. А как только они прекращают двигаться к людям, они быстро умирают.
Кстати, об этом, ну, про семью, про психологическую, когда сбиваются в группы не очень, да, там, состоятельные, mm-hmm. да, и не очень тягучие, то они могут выбрать себе виртуального отца, которого на самом деле не существует, ну, там, типа, вот, Геннадия Викторовича Балашова, да, и говоришь, вот он наш, и у них таким образом сложится там группа, вот, с паровозом.
Ну, группа должна что-то цементировать, это правда.
Можете про это рассказать, скажи, что это я сказал.
Хорошо, ты и скажи.
Что ж, и снова приветствуем всех.
У нас слушатели Суперрадио, 044-233-61-79 номер нашего студийного телефона. Ну а пока что мы возвращаемся к нашему разговору об одиночестве, привилегии состоятельных людей.
Да, мы в перерыве уточнили, что вот я Ксении объяснил, что дело в том, что надо, если у вас нет денег, и вы бедны, то вам надо запретить себе одиночество. Не знаю, почему-то мне запомнились слова отца. Я когда-то пошел в кино. Он говорит, а с кем ты идешь в кино? Ну, я был еще там подростком. Он говорит, я один иду в кино. Я куплю билет и пойду. Никогда, говорит, не ходи один в кино. Он так мне что-то это сказал проникновенно, что я запомнил на всю жизнь. Но я думаю, что вот именно секрет успеха состоятельных людей, они все-таки идут на контакты. Они все время перемещаются на контакты с другими людьми, отсюда получают информацию и, соответственно, могут менять свою жизнь. И поэтому вот бедным людям надо запретить себе одиночество. Нельзя быть одному. Нельзя быть одному вечером, нельзя быть одному днем.
А вот мне очень понравилось, как вы сказали еще про пенсионеров. Я думаю, что этот совет необходимо озвучить сейчас в эфир, потому что это большая бич людей, которые выходят на пенсию и думают, что они уже потеряны.
Да, они думают, что они вот уже умирают. То есть вот где-то там приговорился после 55, и все, я умер, я уже ничего не успею. Предприниматели начинают действовать, что-то делать. Я уже не успею. Уже если бы я был молодой, я бы делал. А дело в том, что я им всегда говорю, а представьте, если вы, не дай бог, проживете еще 40 лет. В таком состоянии, ожидая смерти, да? То есть вы же можете за 40 лет, там люди состояние делают за 2, 3, 6 лет. В принципе, предпринимательский возраст хороший, это 6 лет. И на самом деле, если пенсионеры хотят дольше прожить, они должны начать управлять собой, то есть управлять своим временем. То есть, а это значит, надо идти куда-то там, хотя бы на рынок помогать кому-то, хотя бы идти убирать чего-нибудь. В общем, контактировать с кем возможно там, где есть деньги, и быть все-таки в гуще событий. И не объявлять себя слишком рано ушедшим. Потому что часто люди живут довольно-таки долго в амебообразном состоянии. Ожидая, уже 30 лет она ожидает смерти. Да, там. Вот я вот скоро умру. Уже 30 лет не умру. А если, говорит, вот если бы я тогда начала, когда я начала умирать.
Бабушка, что же вы все обещаете? Когда же уже?
И, в принципе, активный образ жизни позволит прожить дольше. И эксперименты были удивительные, проведены даже в США. Там. Я как-то рассказывал. В общем, пенсионерам дали возможность самим принимать лекарства. То есть выдавали лекарства на неделю, и они сами определяли там по рецептам, когда им не медсестра приносила, а они сами. Кроме того, им разрешили там ходить, куда они хотят. И в результате они заметили, что в этом отсеке начали люди дольше жить и быстрее выздоравливать. Потому что именно управление собой, управление своим телом, управление своими ресурсами и контроль себя позволяет людям жить дольше. Потому что вот в этих домах престарелых люди часто попадают в ситуацию, когда за них все решают. Так, встали, пошли на зарядку, так, сели, так, вам принять пилюлю и так далее. И человек уже прекращает думать. Что ему думать? Вот я в армии служил, я тоже 2 года вообще не думал. Потому что за меня думали. Мне надо было встать и до вечера как-то провести время, поменьше поработать, и все. Поэтому управлять собой, вот это искусство. А для этого надо, конечно же, лишить себя права быть одиноким. Просто запомнить, что я не имею права, у меня нет денег, я не имею права на одиночество. Вот разбогатею, буду одиноким, буду сидеть, смотреть. Мне там задали вопрос, чем вы занимаетесь в субботу-воскресенье. Вот смотрю сериалы, хожу по дому, брожу. В общем-то, вот такое занятие незамысловатое. Но я имею право на это, а другие нет.
Есть у нас вопросы на Фейсбуке?
У нас вал вопросов на Фейсбуке, но все они какие-то такого личного характера. Но, тем не менее, среди богатых много одиноких? Александр Белик спрашивает.
Да, и особенно среди сверхбогатых. И я скажу, что здесь есть очень интересное наблюдение, что просто им, особенно людям состоявшимся, заработавшим капиталы, они очень много с людьми переобщались, очень многих уже пересмотрели. Вот, и им становится неинтересно. Люди предсказуемые. Особенно вот класс бедных людей очень предсказуемый. Им не нравится манипуляция. Оказывается, люди чем беднее, тем больше манипулируют. Они не говорят прямо. Вот они не приходят прямо, я хочу денег, я хочу заработать, можно я сделаю вот это стоит столько. Нет, они так не говорят. Они начинают такой хитрый замах издалека делать. А мы тут проходили, и вот подумали, а не надо ли вам, там, чтобы мы вам сделали добро совершенно бесплатно. Ты ему сидишь и так смотришь на него, тебе денег надо. Нет, ну я бы вот хотел...
Ну я бы не отказался, да?
Да. И вот эта вот длительная манипуляция, вот этот вот обман, чего-нибудь вам втюхать, это вот как раз идет от огромного количества людей. И, соответственно, вот состоятельные люди, которые постоянно с этим сталкиваются, они начинают это просто впрямую видеть. Он еще ничего не сказал, ты уже видишь, что он собирается делать и как он собирается отманипулировать. Вот часто заходят ко мне даже в офис, они говорят, вот мне надо поговорить с Балашовым. И вот секретарь спрашивает, по какому вопросу, зачем? Мне надо, вот вы понимаете, вот мне надо, вот срочно, я такое, я вот такое. Иногда даже секретарша не выдерживает, там выходит, подходит, говорит, ну он чуть ли не на коленях стоит, ему надо. Ну, говорю, ну ладно, пусть заходит. Заходит, а давайте с вами поговорим. И вот этот вот замах пошел. Понятно, что ему надо дружить там с состоятельным человеком. Так найди способ войти, найди способ быть полезным, а ты крадешь время. И вот эта манипуляция, она, конечно, раздражает богатых людей, потому что они тоже, с них все просят деньги. Это первое. Второе, их все ненавидят, потому что, ну, раз у вас нет денег, а у него есть деньги, и он вам не дает, соответственно, начинаешь его ненавидеть. Единственное, когда бедные люди терпят богатых, это когда они с них что-то получают. Вот тогда они им поддакивают, да, вы молодец, хорошо, только давай деньги, давай. А как только он, все, я больше не даю. Ой, какой ты плохой, ой, какой
самый
ты нехороший, да.
Как подлец,
ты мог такой?
Негодяй.
Вот. Как сказал Жванецкий, вот читаю, да, люди богатые нас раздражать не должны, только на их фоне мы можем выглядеть честными и спать спокойно.
Даже маленькое дополнение. Жванецкий культивирует культ бедности все-таки тайненько. Свою зависть к деньгам, она у него иногда проскальзывает в его опусах, хотя очень талантливый человек. Я сегодня, кстати, с утра слушал политические опусы практически Жванецкого, его рассуждения об американцах, о России, об Украине. Очень забавно, рекомендую там в Ютубе открыть Жванецкого, послушать именно вот это направление его коротких политических опусов, которые он делает рассуждения. Очень опытный, хороший человек.
Что ж, есть у нас звоночек. Давайте посмотрим, да, порассуждаем на проблемы человека, который дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер. Всем я хочу спросить, продолжить, вернее, тему пенсионеров. Понимаете, сейчас уже совсем новое поколение пенсионеров пошло. Не тех бабушек, которые сидят у подъезда и судачат о чем-то. А мы хотим работать, продолжать работать, зарабатывать деньги. Потому что нам помогать надо внукам учить внуков и учиться у них работать на компьютере. Не хотели, Геннадий Балашов, сделать филиал при партии филиал, куда бы вошли пенсионеры. И вы бы посмотрели, что мы третье поколение, совсем другое пенсионеров. Спасибо вам
большое. Спасибо. Вы знаете, вот будут в Киеве три люди проходить еженедельные бизнес-проповеди. Я буду приглашать, конечно же, и пенсионеров. Они вместо церкви ходили лучше на бизнес-проповеди к отцу Балашову. Там будет интереснее. Про деньги будем говорить, про веру в Бога настоящую и вообще как надо быть настоящим верующим. Верующим в себя, верующим в идеи, верующим в том числе и в Бога. В общем, верующим в лучшую жизнь.
Говорить про покращивание не будем, будем покращиваться.
Да, мы будем говорить о деле.
Что ж, друзья, дорогие, спасибо вам огромное за ваши звонки, за ваше внимание, за ваш интерес. На этом мы вынуждены поставить три точки.
Да, и сказать, зарабатывайте.
Не будьте, главное, одинокими. Особенно вот сейчас вечером выходите куда-нибудь, хоть к соседям, для того, чтобы поднять свой энергетический тонус. И завтра... с новыми силами в бой. Это стресс-шоу «Психология денег». Мы вернемся завтра.
Зарабатывайте.
Money. Деньги. Им все равно, плох я или хорош. Храплю я во сне или нет. И какому я молюсь Богу. На свете всего три вещи вам никогда не изменят. Собаки, пончики и деньги. Но только деньги лучше. И знаете почему? Потому что от них не толстеешь, и они не гадят на пол в гостиной. Есть только одно, что я люблю еще больше. Это чужие деньги.
На Суперрадио «Психология денег» с Геннадием Балашовым. Бизнес-клуб на Суперрадио.